учителю, это хранить тайны исповеди. Вот это, ну, постоянно приходится иметь душепопечителю, приходится иметь дело с исповеданием. Люди приходят, исповедуются. И в этом области бывает нарекание, серьезное нарекание, что вот я больше никому не буду исповедоваться, я исповедовался, потом он открыл, рассказал, оно вышло наружу. Поэтому вот это мы напоминаем постоянно на общениях наших, что тайну исповеди надо хранить. Вот, ну, для меня это истина вроде бы так понятная, никогда не думал иначе. А вот недавно подошли ко мне, говорят: а на каком основании вы говорите, что исповедь надо хранить? Где в Слове Божьем сказано об этом? Как, братья, есть об этом что-то сказано или нет? Не ходи переносчиком в народе, да? Это притча 20 глава, 19 стих. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Но подходит, но и как будто немножко чуть-чуть косвенно, да? Есть еще место подобное. Притча тоже, 25 глава, 9-10, два стиха. «Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не открывай, дабы не укорил тебя, услышавший это, и тогда бесчестие твое не отойдет от тебя». Это немножко ближе вроде бы. Может, кто знает еще, какое, на каком основании? Как? А, ну-ну-ну. Ну да, нельзя. Нельзя открывать. Ага. Ну, а в целом вызывает сомнение, братья, что можно свободно рассказывать то, что исповедовали нам? Что нельзя этого делать? Сомнения есть у кого? Все так понимаем, да? А почему происходит, что все-таки рассказывают? Почему это происходит все-таки, что открывает? Проповеди, примеры приводят. Но я бы отнес это к области искушения. Но такой подходящий пример так подтвердит. Ну, мы приводим проповеди, не называем фамилии, не называем, а люди очень проповедь всю пропустят, а вот это не пропустят, будут высчитывать. Кто же это может быть? А? И высчитает. И высчитает. Поэтому, братья, это надо тоже помнить, чтобы не раскрывать, не открывать тайну исповеди, а хранить. Не, мы сейчас говорим о тайной исповеди, там, где мы понимаем, что не надо выносить ее на членское собрание. Поэтому иногда просят нас, вот я хочу кое-что сказать, открыть, но чтобы это никому, вы дайте мне обещание. Я никогда такого обещания не даю. Я прямо оговариваю, что я обещать не могу, потому что кто знает, о чем будет разговор. Надо, может быть, будет поставить на членское собрание об этом. Поэтому можно говорить так, что я не намерен говорить где-то, кому-то передавать то, что не нужно. В этом отношении я хочу хранить тайну, но обещание такое дать не могу, потому что кто знает. Может быть, член церкви исповедуется в том, в чем надо потом будет вникать. Ну, например, блуд. Как правило, мы за блуд отлучаем. Вот исповедуется в блуде. Ну что теперь? И причем тут надо еще выяснять, а с кем? Не скажу. Ну как же, если ты член церкви, а другая сторона тоже член церкви, не ты исповедуешься, ищешь спасение, а спасать другую сторону надо или не надо? Приходится, значит, выяснять, а кто же, с кем же это было, чтобы, ну, и там повлиять. Но это был член церкви. Нет, это не член церкви. Ну, а иногда чувствуешь, что-то не так. Это женщина или... А потом скрывает, а потом выясняется, что это вообще-то и не человек был даже. Тем более. Вот это во время беседы, исповедания, здесь приходится тоже чувствовать, как, что, где не договаривается. Ну, и не ради любопытства, да в этой мерзости копаться никакого любопытства нет, но из-за ответственности надо действительно, чтобы душу привести в полное сознание, в раскаяние, чтобы грех был назван своим именем, исповедан, и тогда можно молиться. А я один раз, братья, это один раз у меня так было, я отказался молиться вместе с одним человеком. У него такой метод был. Он исповедуется, ударил мать свою, неверующую, не член церкви. Ну, побеседовали, помолились, и сказал, чтобы он попросил у ней прощения, но все. Другой раз приезжаю в это место, опять исповедуется в чем-то. Третий раз приезжаю, опять приходит. Значит, то он к экстрасенсам обратился, в этом исповедуется там. Ну, помолились, попросили прощения. Потом еще раз, вот когда я отказался, я и все выясняю. А это было в то время, в прошлый раз ты исповедовал? Да, уже было. Ну, а почему ты не открыл тогда? Ну, вот сейчас вот открыл. А потом, что он обращался в молитве к злому духу конкретно, и это, чтобы тот вредил определенному члену церкви, называет имя. И я отказался молиться, объясняя это тем, что ты с такой легкостью исповедуешься, и ты ищешь, ну как бы, я исповедовался, все, теперь этот грех у меня прощен, снят, я свободен от этого греха. А я не вижу в тебе ни сокрушения по такому серьезному делу. Это, ну, не знаю, как и назвать это. По серьезному делу, а ты, нет у тебя сокрушения, как я сейчас с тобой буду молиться и этим самым свидетельствовать, ты исповедовался, все, теперь вопрос решен. Ну, а что мне теперь делать? Погибать? Я говорю, я буду молиться за тебя, но дома наедине, не с тобой, чтобы не дать тебе вот это повода успокоиться, как будто вопрос решен. Ну, потом его отлучили, и он ушел, я даже не знаю сейчас, где он не в церкви. Ну, такое серьезное было. Но это я не думал говорить, это по пути. Братья, душепопечитель, он всегда должен вселять надежду. С кем он беседует, он должен вселять надежду. А если его надо отлучать, можно вселять надежду? А? Можно и нужно, да? Можем мы кому-нибудь свидетельствовать, братья, все, для тебя больше спасения нет. Ты похулил Духа Святого, поэтому бесполезно. Для тебя спасения больше нет. А? Нет, да? Нельзя это нам, я так понимаю, братья, нам это не поручено. Если даже кто-то, может быть, и впал в такой грех, и действительно Бог уже не даст ему покаяния, то это Бог знает, и Он поступит, как знает. А мы не призваны как бы ставить точку и все, для тебя как бы толкать его в пропасть. Если он уже в пропасти находится, не можем вытащить, ну, ничего не сделаешь. Но толкать кого-то в пропасть, который, может быть, на самом краю стоит, но еще не упал, то толкать в пропасть не надо. Мы призваны вселять надежду. Бог в этом отношении, как Он поступает? Вот согрешил Адам и Ева. Дает он им надежду какую-то? Он обещает, что семя жены поразит змея в голову, да? Они же слушают, он это змее говорит, но они-то слушают, у них теплится какая-то надежда. И вообще Бог назван Богом надежды. Вот помните Римлянам 15 глава? Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою. Вот такое пожелание апостола, чтобы Бог надежды, вообще Бог, Он Бог надежды, в Нем есть надежда. И Он хочет, вот Дух Святой, который совершает душепопечение через нас, Он хочет обогатить надежды, Он хочет дать надежду. И поэтому и мы должны в этом направлении тоже двигаться и поступать именно так, чтобы подавать надежду. Ну, а всегда можно надежду подавать. Надежда должна иметь основание, братья. Вот надежда, она... А основание надежды в чем? Для грешника или в ком? Слово Божие свидетельствует нам об Иисусе Христе, да, который есть... Вот где это? В Тимофею или Титу, он говорит... Это первое послание Тимофею, первая глава. Павел, апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей. Надежды нашей. Это Иисус Христос. И вот на это основание мы и должны указывать. Если есть в нем основание, то на эту надежду мы и должны указывать. Ну, конечно, душепопечитель, он сам должен быть человеком надежды. Вот есть люди, которые, ну, сами как будто потеряли надежду. Все у них так мрачно, все. А надежда – это светло. Это светло впереди. Это... И поэтому люди, имеющие надежду, и как бы, если соответствовать этому выражению, человеком надежды он должен быть, то это человек радостный, человек не теряющий вот это, ну, стремление вперед, там надежда есть впереди. И мы вообще призваны к надежде. Христианство – это учение с надеждой, она не без надежды. И мы должны иметь эту надежду и ее вселять людям. Но впал человек в тяжкий грех. Можно вселять им надежду? В чем эта надежда будет? Есть пролитая кровь Иисуса Христа, да? Что есть надежда, Бог омывает, Бог смывает грех. Можно поправить это дело. Ну да, грех сделан вам, и теперь Бога не оставляйте. Стремитесь. Вот как-то пришлось участвовать в одном месте, отлучали сестру за блуд. Ну, она сокрушалась, плакала. Ну, все равно, ну, блуд, значит, отлучаем. И тут же на членском собрании, ну, меня просили, чтобы я вел это членское собрание. Я подаю ей надежду. Можно? что будешь сокрушаться, Бог даст, станет вопрос снова на членском собрании, и тебя примут, восстановят члены церкви. И, надо сказать, очень быстро. Обычно после такого отлучения так быстро мы не решаем вопрос. А там быстро, ну, я не помню, сколько там, несколько месяцев было все равно, но восстановили ее, она все восстановилась. Ну, там были, ну, и причины. Ну, ладно, не будем подробности это. Но я просто отлучаем и все равно подаем надежду. Возвращайся, церковь примет тебя. Только возвращайся в должном состоянии. А вот умер ребенок у родителей, маленький ребенок. Надо утешать. Тут как быть с надеждой? Она у Господа, да? Будем жить, соответственно, и встретимся на небесах. Есть... Я пойду к нему, да. Есть и в этом случае надежда. Вот у нас был случай такой, у брата дочь взрослая, но она еще дома жила, не замужем, покончила жизнь самоубийством. Как тут быть? Есть надежда какая? Тут основания для надежды нету. Нету. Ну, по отношению к ней, для родственников-то есть надежда, что они будут держаться пути Господнего, будут спасены. Ну, а подавать надежду, ну, в слове, например, там, что, да ничего, может быть, она еще там последние минуты уже спастись не могла там и так далее. Стоит это делать, братья, или нет? Обманывать не надо. Не надо. Если такое произошло, то тут уже это как раз относится к этой мысли, что надежда должна иметь основание. А если основания нет, тогда тут уже мы не можем подавать эту надежду. Но вот, братья, что еще на эту тему, что душепопечитель должен помнить? Должен вот это что, может быть, у кого есть что добавить? Или те истины, пожалуйста. Нет, я считаю, что грех должен быть назван своим именем. И вот это на такой подход, он может потом вернуться к нам бедой. Ну, например, брат молодой, ну, совершил грех, скажем, блуд, и мы его отлучаем, ну, неудобно, там ему жениться надо и так далее. Да, достойное отлучение, но не открываем грех. Отлучили церковь, бывает иногда послушные такие церкви, а ладно, раз братья говорят, значит так. А в целом-то не братья принимают решение, а церковь должна принимать решение. Она должна знать, какое решение она принимает. Ну ладно, согласились, отлучили, покаялся через некоторое время, приняли его. Брат способный, выбивается вперед, любит быть впереди. И вот через 5 лет становится вопрос на служение. Нет, брат не может быть на служении. Но если уже до отлучения, то, конечно, отлученный не может быть потом служителем. Но все равно встает тогда вопрос, а за что он был отлученный? Может быть, там отлучение, и можно было бы обойтись без отлучения. Церковь, какой блуд? Да нет, церкви не сказали. А там братья, наверное, враждовали против него, и поэтому и начинается торговля. Может быть, можно его на... требует, способный, любит его, способный брат, нужен служитель. Может быть, давайте его на служение. Да нет, у него был грех, блуд. Блуд? И вы скрыли от церкви? Вы не сказали церкви? И потом уже, потому что тут уже настрой против нас, мы не даем ему быть служителем, уже церковь настроена против, и тут еще открыли, что скрыли. Нет, поэтому, ну не просто поэтому, а само, почему скрывать? Ну, пытаются его, чтобы открыл. Если не открывает и свидетельствует, то отлучает по его слову. Но тут просто служители не могут открыть грех, потому что сами его не знают. Ну, а если знают, и тут надо еще вникать. Вот интересный случай Николай Степанович рассказывал. Значит, один молодой брат, хороший такой, способный, вроде бы и богобоязненный такой. Слышу, говорит, отлучили его. Прискорбно стало. Когда он там приехал в ту местность, беседует с ним, спрашивает, как ты, за что тебя отлучили? За блуд. Как это ты, хоть скажи, как это получилось? Как получилось? Я вот был на поле, работал на своей, а там через несколько делянок женщина раздетая, как они бывают, там работают на даче, полураздетая была. Я смотрел на нее и совершил блуд. Так ты сожительствовал? Да нет. А как же тебе отлучили? Я сказал пресвитеру, я блуд совершил. И он отлучил, и все. А? Посмотрел, я там не помню, может быть, даже и самоудовлетворение сделал. Может быть, я это уже точно не помню. И беда такая. Вот внимательно, братья, нам надо вникать, конечно, мне это поучительно было, думаю, на самом деле вот так легкомысленно подходить нам нельзя. Просто его свидетельство, и даже, знаете, в мирском судопроизводстве там есть статья такая, что признание самого обвиняемого не является доказательством его вины. Вообще стараются добиться его признания, но если нет других улик, только он сам себе признает, это не является достаточным уликом для того, чтобы его осудить. Поэтому тут даже если и сами себя признают, может быть и другое там, но если и сами себе признают, то надо все равно вникать, чтобы не сделать ошибки. Он там, может быть, для него это ужас, что он совершил, а пресвитер должен вникнуть в этот вопрос. Поэтому, пожалуйста.
Я за счет надежды. нас случай был. При крещении мы двоих, ну, двоих не пропустили, уже постарше, это не дети верующие.
Не пропустили при крещении. Ну, одной сестре мы так на совете поговорили, мы ей скажем, ну, надо год еще посмотреть, подождать, ты подрасти. А парень один был, у нас как-то не было расположения, мы решили ему так сказать, мы видим тебя вообще духовно мертвым, тебе надо каяться, мы не то что твой вопрос откладываем, а мы тебе вообще отказываем. И когда этому объявили, он через несколько дней женился, у него цель была на нашей сестре жениться. То есть, я думаю, где-то, братья, с одной стороны, нам надо, ну, бояться, чтобы надежду отнимать, ну, а где-то нам надо, вот так дали бы ему ложную надежду, ну, подрасти, через год мы тебя крестим. И было бы сколько болезней, а так он, ну, можно сказать, ну, чуть не на следующей неделе женился на неверующей и ушел. То есть, где-то, конечно, с осторожностью нам надо, иногда бывает, мы ложные надежды подаем вот, в вопросах вторых браках, а потом сами страдаем. Бывает, кто-то подаст надежду, а потом другим приходится разбираться, приходится отказывать, и потом тот хороший, другие плохие. Я думаю, братья, вот здесь нам тоже надо быть очень осторожными. В вопросах вторых браков, ну, не подавать таких скороспелых надежд. Вот крестишься, женишься, и все будет. Братья, здесь надо очень и очень все-таки нам быть, ну, неспешными в таких надеждах.
Но я не воспринимаю такие отлучения. До пришествия Иисуса Христа я не стал бы участвовать в таком решении. Ну, я не знаю сроков. Ну, например, когда на замечание, тогда мы устанавливаем срок, скажем, 3 месяца. Ну, что это значит? Это не значит, что через 3 месяца автоматически снимается замечание. А это значит, что через 3 месяца мы должны вернуться к этому вопросу. И тогда... Значит, или снять замечание, или, может быть, отлучить, а может быть, продлить замечание. Это в замечании, когда срок. А когда отлучение, то мы сроки не устанавливаем, потому что срок что значит? Значит, тогда надо... На год, через год автоматически восстанавливается. Или мы должны вернуться. А что вернуться, если этот человек, ну, ничего не меняется у него? Почему мы должны снова церковью решать о нем? Он отлученный. Поэтому мы, когда отлучаем, хорошо, если душа согласна, бывает на членском собрании, а иногда бывает отказывается, мне стыдно, я не приду. Ну, уговариваем, но если уж никак нельзя уговорить, то принимаем решение без. Ну, хорошо, если она на членском собрании присутствует, и мы тут же можем ей сказать, ходи, молись Богу, и Бог даст милость тебе, и церковь будет смотреть. И если увидит искреннее сокрушение и исправление, то, значит, церковь тебя примет. Но срок здесь мы не устанавливаем, а будем смотреть по мере исправления. Ну, конечно, вот где-то было, отлучили... брата, а через неделю его приняли. Ну, мне кажется, это несерьезно. Это несерьезно. Так, ну что, братья, у нас еще есть время. Мы перейдем к другой теме. Тоже о душепопечении, но это Но общий заголовок я вот тут так поставил – беседа. То есть попечение о душах, она практически, ну, в большинстве случаев она происходит беседой, да? Мы беседуем с душой, и это осуществляем вот это служение. Хотя в общем смысле можно попечение о душах, каждая проповедь, она тоже несет какое-то попечение о душе, о душах. Предупреждаем, там убеждаем. Но в прямом смысле, что мы имеем в виду служение, душепопечение, это она совершается во время беседы. Но другая сторона – молитва. Когда мы молимся за душе, за душу, как написано, что если видишь брата согрешающего, то молись за него. Если согрешает, грехом не к смерти. То есть молиться – это тоже попечение о душе. Ну, а мы вот сейчас беседа. Ну, некоторые моменты, вот что важно в этой беседе. Подготовка. Первый пункт, может быть, так. Подготовка к беседе. Вот мы, прежде всего, наши чувства, наше отношение к этой душе, с которой мы собираемся беседовать. Вот хорошее для, ну, пример или образец Христос. Юноша богатый пришел, и Христос начал говорить с ним, а потом, взглянув его, полюбил его и сказал ему. Полюбил его. Вот с любовью ли мы вступаем в беседу? Правильно ли у нас расположение к этой душе? Вот, ну, я вчера говорил такую мысль, что мы в этом служении обычно имеем дело с людьми, или с согрешившими, или с каким-то характером не таким, что надо работать с этой душой. Ну, а к отрицательным людям у нас обычно отрицательные отношения, отрицательные чувства. Вот это с такими чувствами мы не можем, не должны вступать, если у нас отрицательные чувства к этой душе. У нас должно быть все равно желание помочь, доброжелательное отношение к этим душам. Вот. И тут проверить себя перед беседой. Если к нам пришли, ну тогда короткое время. Мы, конечно, должны согласиться побеседовать, но тут короткое время проверить себя, чтобы войти в должное состояние. А если мы собираемся куда идти, то здесь у нас дольше время есть, надо себе подготовить, чтобы мы шли туда действительно из желания помочь, по-доброму помочь, самым лучшим образом помочь. Вот тут есть у меня из другого материала, я прочитаю. Вот тут советует. Это есть материал такой, тоже о душепопечении. И я вот здесь себе отметил. Вот он дает такое. Вопросы, которые душепопечитель должен себе ставить, если кто-то к нему пришел для душепопечительского разговора. Ну, тут немножко перевод, это с немецкого. Значит, какие вопросы? Тут он дает такие. Почему этот человек пришел именно ко мне? Почему он пришел именно сейчас? Что побудило этого человека позаботиться о своей душе? Имеет ли он душевную травму, у него внутреннее отчаяние, нуждается ли он только в совете, или стоит он перед важным решением? Пришел ли он сам от себя, или его кто-то к этому разговору подтолкнул или заставил? Смогу ли я помочь этому человеку? Что ожидает эта душа от разговора с душепопечителем? Ну, это примерно так перечень вопросов, которые он советует, ну, задать себе эти вопросы, чтобы иметь это в виду, когда будет беседовать. Каждый раз перед беседой или в начале беседы хорошо вновь напомнить себе, что я зависим от Бога. Ну, как бы вот эта правильная направленность нашей мысли к Богу, чтобы это как бы подготовка к беседе. Потом место и обстановка. Тоже это важно. Для серьезного разговора о попечении о душе – это обычный, ну, серьезный разговор. И поэтому для серьезного разговора нужно и уединенное место, обстановка, чтобы такая была, чтобы там не мешали, не проходим, комната не проходящая, так, чтобы там проходили, нарушали, перебивали. Или там телефон, чтобы то надо идти послушать, что он там. То есть обстановка, она тоже может влиять. Душа напряженна, и всякий, кто проходит, они, эти помехи могут воспрепятствовать настрою откровенно поговорить. А здесь очень важно, чтобы разговор был откровенный, и поэтому это тоже имеет значение. Ну и еще обращают внимание братья, которые занимаются этими вопросами, обращают внимание, как располагаться. Ну, особенно имеется в виду, если это душа противоположного пола. Не надо садиться рядом на диван, например. А самое лучшее считается, что когда разговор в таком случае идет через стол, например. Ну, не то, что тут прямо надо вот так вот, стол, если нет стола, нельзя поговорить. Нет, можно, но чтобы так располагаться, чтобы оно не провоцировало какие-то мысли посторонние. Не то, что там обязательно произойдет грех там это, но само отвлечение. Ну, например, иногда приходится беседовать, но души, с которыми беседовать приходится, они вот пришел домой беседовать, она в халате, и другая бы побежала переодеваться, а тут нет ничего, а халат еле коленки закрывает, да еще застегивается. Натянуто так, где пуговица есть, застегнуто, а ниже не застегнуто. Ну и как садиться тут, как беседовать? Вот это, вот на эти стороны важно обращать внимание. Если нет стыда у ней, то, может быть, где-то уместно постыдить, а может быть, и не надо. Потому что разговор более, кажется, может быть, серьезный предстоит, о серьезных вопросах не надо настраивать после. Ну, приходится мириться, может быть, с такой одеждой. Но надо уже садиться так немножко, чтобы легче было. Но рядом садиться, особенно на мягкую мебель, это вообще не рекомендуется. Это как бы подготовка к беседе. Ну и еще другой пункт – это молитва. Ну, о молитве сразу хочется сказать. Молитва перед беседой, конечно, попросить благословения, но с сознанием, что это нужно, не просто обычай, а это нужно для того, чтобы, вот пророк Илия, он говорит, «Жив Господь, перед которым я стою». Вот стоять перед Богом и во время беседы находиться пред Богом, и это выразить открыто в молитве, и присутствие Божие призвать, чтобы Он участвовал в этой беседе. Это в начале, во время беседы. Нет, надо снова как бы к Богу. Ты открой, направь эту беседу. Дай мне понять правильно, дай мне правильное слово от Тебя. И во время беседы, как бы такое слушая, можно искать водительство Духа Божьего в этой беседе. Ну и заключительная молитва. Заключительная молитва – это, можно сказать, цель всей беседы. Вся беседа, она должна вести к заключительной молитве, потому что здесь, в этой молитве, должен решаться вопрос, есть ли грех покаяния в молитве, есть ли, ну, любое исповедание, оно все равно перед Богом, к Богу приносится. Или принимается какое-то решение, помирились две души, тоже закрепить это молитвой. То есть заключительная молитва, это фактически вся беседа должна направлять к этой заключительной молитве, и она серьезна, не просто, ну, как обычно, ну что, все сказали, да, ну, давайте еще в заключение помолимся. Не так, а оно должно быть сознательно, что... Может быть, даже где-то в середине беседы уместно иногда упомянуть. Но мы об этом будем молиться в заключение, ну, чтобы имелось в виду, что все идет к молитве. Уже заканчивается дело перед Господом в молитве. Поэтому вот эта молитва – это серьезная в беседе о душе. Ну, мы, у нас время вышло, мы... Как вчера говорили, уместно нам помолиться вместе, склониться на колени. Кто имеет желание помолиться, можно помолиться.